Здравствуйте, это Радио Спутник. Телефон WhatsApp, ну, номер WhatsApp, по которому вы можете задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю, сопредседателю партии «Справедливая Россия за правду» Захару Прилепину. Записывайте, пожалуйста, запоминайте. 968-766-33-11. 968-766-33-11. В гостях у нас сегодня Захар Прилепин. Здравствуйте, Захар.
Здравствуйте.
Хотелось начать наш разговор вот, с сообщения агентства РИА Новости из Донецка. За сутки из Мариуполя были эвакуированы 389 человек, в том числе 89 детей. Об этом и заявляют в Донецкой Народной Республике. Я полагаю, что вы... Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали, как вы видите, что сейчас происходит в Мариуполе. Не во всей ДНР, а вот в Мариуполе.
Дело в том, что это огромная городская агломерация с огромными заводскими пространствами и с огромным количеством жителей. То есть на данный момент, я думаю, там порядка 200 тысяч человек еще остается, и вы должны понимать масштаб проблемы. То есть те территории, которые освобождены сводными частями вооруженных сил Российской армии, Донецкой Народной Республики и чеченскими полицейскими частями, вот оттуда сразу начинается эвакуация. И по возможности вывозятся и при нашей помощи, и люди сами по себе на своем транспорте, если они не разбиты, выезжают. А те территории, которые остаются под, соответственно, нацбатами, добробатами и всей этой вот шатей и братьей, они оттуда людей не выпускают. Более того, вчера происходили переговоры между... соответственно, Министерством обороны и командирами Азова, и наши добивались возможности эвакуации, чтобы они выпустили людей. Они прямым текстом сообщают, что мы никого выпускать не будем, что эти 200 тысяч человек будут нашим живым щитом. Просто вот буквально этими словами они плюс-минус и говорили. Вот. Саша Коц, замечательный наш там, товарищ, мой друг, военкор, вчера эту информацию... этой информацией поделился. Вот, поэтому для того, чтобы брать город, приходится идти на совершенно неожиданные решения в переговорах, потому что вплоть до того, что Министерство обороны пообещало сохранение жизни бойцам Азова, если они сдадутся. Вот. А те, я думаю, я про это не знаю, но я думаю, что они требуют, чтобы их выпустили просто по коридору вместе с мирными жителями, и чтобы они ушли вот вместе с ними туда, в сторону там, Запорожья и так далее, Киева. Вот. А на это мы, соответственно, пойти не можем. Вот эти вот переговоры длятся и длятся и длятся. А те цифры, которые вы называете, ну, вы понимаете, когда речь идет о 200 тысяч человек, ну, вот 30 человек, слава богу, выехало, но это не, ну, ни о чем.
Ой, ну я так-то готов за каждым следить человеком, который выехал. Но в связи вот с этой эвакуацией, Захар, вы помните, какое-то время назад, по-моему, пани Верещук из Украины, говорила о том, что нет, коридоры эвакуации должны идти только в сторону Украины. Меня тогда так это поразило. Я думаю, ну подождите, почему? Какая вам разница? Главное же людей вывести из города.
Вы совершенно правы, но там такая логика не работает. Вот. И более того, если бы у нас была возможность провести реальную социологию, что, конечно, невозможно, но, тем не менее, я уверяю вас, что даже не 50 на 50, а 90% жителей всех так или иначе окруженных городов, и даже тех городов, до которых мы еще не дошли, конечно, хотели бы выехать в Россию. И, может быть, и не всегда, а может быть, даже далеко не всегда, потому что они так любят Россию, потому что они точно знают, что Россия — это безопасно. Там тебя не своруют и не попилят на органы, как в европейских странах, там тебя точно накормят, там тебя точно разместят, и там точно никто не будет стрелять вокруг. Вот. Ну, а многие, и надо тоже прямо говорить, многие будут рваться в Россию, потому что они нормально к ней относятся и желают России победы. Я не знаю точный процент, но он там после, что называется, победы, выясним. Но он реальный, он весомый. Вот. И, конечно же, украинская власть ужасно боится поражения здесь, в том числе и в информационном поле. Ну, вообразите, что мы вывозим там из того же Мариуполя или из там Чернигова, откуда угодно, там 200-300 тысяч человек, и вдруг они все все начинают говорить, что да заколебал этот Зеленский, и вообще они нас не жалели, они нас бросили, они нас не кормили, не поили, и, ну и пусть скорее все это закончится. Даже если они нейтральную будут позицию занимать, а не славу Украине, то это будет сильнейший удар по ренуме и по позициям моральным, так скажем, киевским. Поэтому они на это не идут, потому что они держат людей в городах, и там уже можно любую картинку, собственно, организовывать, собрать там 20, 30 или 1000 людей со самых буйных, крикливых, чтобы они кричали «Слава Украине!», и тогда вот будет казаться, что прям весь город стоит намертво. Это далеко не так нигде. Ни в Николаеве, ни в Одессе, ни в Сумах, ни в Чернигове.
То есть отдают себе в Киеве отчет, вы
конечно,
думаете?
Конечно, они все понимают.
Ну, тогда мне непонятно. Вы сейчас упомянули о Зеленском. Сегодня он опять сказал, пришло время говорить, и пришло время говорить о территориальной целостности Украины. Чем поставил просто в тупик. Так пришло время говорить или о территориальной целостности, ну, то есть как будто человек в другом каком-то измерении находится.
Надо понимать, что ставки его абсолютные, что любой пункт, который предлагает российская сторона, если он на него пойдет, он для него означает потерю власти. Даже вот если вот предположить фантастический вариант, что вот все сохранится, как оно сохранилось, что вот только ДНР, ЛНР и Крым, вот, да, даже если на это согласится, значит, его уже не выберут президентом, и он потеряет политический свой вес и политический статус. Он будет предателем Украины, собственно. Он согласился на ее раздел. Но дело даже не в этом. Дело в том, что я не сторонник конспирологических теорий, что там Зеленский находится в руках там, каких-нибудь спецслужб, и что его... он там говорит то, что ему написано на бумажке, он это произносит. Но в любом случае, конечно, надо отдать им должное. Они играют по абсолютным ставкам. Они ничего не сдают у них. То есть он и главк, его там Аваков и прочие вся эта команда, которая действует, они определили для себя вот победу или смерть. Возможно, даже собственная смерть, но в целом победа либо смерть Украины вот в том виде, в котором она есть. И мы должны это прямо проговорить. Они ничего не сдадут. Они будут стоять до последнего. И тут нашла коса на камень, и надо отдавать себе отчет, что если мы говорим, что украинцы это такие же русские, так надо тогда это самим в это и поверить. Понимаете? А если они такие же русские, значит, они такие же, как и русские. Значит, они будут упрямые, значит, они будут до конца идти, значит, они будут стоять насмерть, значит, они не будут сдаваться. Потому что то мы одной половиной мозга говорим, что Украина равно России, это такие же русские, а другой половиной говорим, что это хохлы, они сейчас как бы все сольют. Не, ребят, давайте как бы между собой договоритесь. Если хохлы, то хохлы, они будут биться, знаете как нам и не снилось, да, и до последнего будут стоять. Поэтому придется упереться и сломить эту волю, потому что эта воля, она соразмерна нашей воле. Вот в чем дело-то.
По поводу вот этого запрещенного образования военного Азов. Кто там на самом деле? Вот по вашему мнению, кто
там? Ну, это
там?
Самое то, что он называл Гумилев пассионарностью. Вот это, хоть к этим людям не хотелось бы применять подобные слова, тем не менее, самое агрессивное, самое устойчивое, самое жесткое, самое наглое, безусловно, самое пронизанное этим неонацистской инерции часть Украины. Это здоровые, как правило, мужики молодые, совершенно остервенелые, с прекрасным просто, с мощным военным опытом, с опытом убийств, с опытом бесстрашия, с опытом власти над людьми, над целыми городами, с опытом они могут унизить и раздолбить в пух и прах свою собственную там вооруженные силы Украины, ВСУ, если они идут им поперек. Все время, пока мы там находились на Донбассе, и пока я там сам служил, мы получали известие о том, что они конфликтуют между собой, что они нацбаты, тот же самый Азов, они могут обстрелять ВСУшников, они могут поймать кого-нибудь там офицера и забить или убить. То есть это та часть Украины, вооруженных сил Украины, которые держат в тонусе их всех. Если бы их не было, конечно, победа была бы гораздо более быстрой и гораздо более бескровной.
Ну, Захар, у меня сразу возникает такой вопрос, возможно, неуместный, но а деньги где? Кто-то же этим, как вы сказали, мужикам платит.
Ну, им платили.
Кто платит?
Разнообразные,
Азову?
олигархат украинский платил, собственно, их создавал, Коломойский в числе других. Я думаю, сейчас и Ахметов в числе, так или иначе, их спонсоров. И Ахметов, не понимающий, что все производственные мощности Мариуполя сейчас будут уничтожены. Вот в данный момент, когда мы с вами разговариваем, я думаю, идет просто по Азовстали идет мощнейшая бомбардировка, и уничтожают там все. А это триллиарды просто стоит. Естественно, по принципу, так, не доставайся же ты никому. Конечно, они могут вкладывать в это деньги. Сейчас, конечно, это существенно усложнено, туда ничего не завезешь уже, никаких денег не передашь, они больше нуждаются в горючке и в боеприпасах, а в целом, конечно же, как это ни удивительно, украинский олигархат, в том числе и еврейского происхождения, вскормил, по сути, вот эти совершенно озверелые неонацистские группировки. Это, конечно, один из необычайных парадоксов, который я никогда себе не смогу объяснить, что как это вообще происходит, что в голове у Коломойского в данный момент, да и не только у него, там много таких ребят, которые вкладывались.
Ну, с этим понятно. А вы читаете украинскую прессу, вот скажите?
Ну, читаю, иногда, конечно. Нет, вот я, нет, вот, нет, ну, не иногда. Я подписан на несколько украинских пабликов, которые я читаю. Потому что там все... Дело в том, что я в целом порядка 3 лет работал на территории Донбасса, и еще 8 месяцев служил там в качестве военнослужащего. Я с утра до вечера читал их новости, их фейки. Я примерно понимаю, как все это выстроено. Я все-таки и в России здесь занимался, в числе прочего, информационной политикой. Я знаю, что это, значит, ложь, это система мышления и подачи информации. Просто не то, что они где-то там привирают и делают фейки, а просто сама по себе ложь — это форма подачи информации. Даже они врут всегда, и там, собственно, там читать можно только ради того, чтобы вот там, ну, как бы посмеяться над тем, как они сегодня в очередной раз соврали. Они каждый день, вот буквально каждый день пишут, что они отогнали русских от Киева. То
да,
на 30 километров,
вот
то на 40,
то
на 50,
спросить.
То на 70. Убивают там всех подряд. То есть это не прекращается никогда. Там, да?
То есть надо с этим просто смириться, по-вашему? Потому что, а что делать? Ну, там не, ну, просто
конечно.
Фейк на фейке.
Конечно,
ну, а что?
Конечно. Людям, которые в России за этим следят, я им все-таки их прошу поменьше все-таки на это смотреть. Но я понимаю, что это не то, что дезориентирует многих, а просто пугает. Люди видят там сгоревшую технику, погибших там, да. Я вас уверяю, что если бы Россия взялась бы за вот подобную методику и стала бы показывать погибших солдат. Кстати, вчера это впервые случилось в Николаеве с разгромом казармы. И вот если бы мы сделали с самого начала, это просто бы, ввело вас просто в состоянии ужаса, потому что там колоссальные потери, несопоставимые с нашими, там все горит, взрывается и уничтожается, но мы этого не делаем. Мы не устраиваем вот этот парад некрофилии, в отличие от них. А там зачастую там колонна разбитая, она снята с 5 разных ракурсов, и один и тот же, прости господи, убитый солдат, его 10 раз там снимут, и будут они и своих тоже еще снимают, чтобы выдать за наших, и так далее, и тому подобное. Поменьше туда ходите, а то нервы будут целее.
Хорошо. А как же быть с европейской прессой?
Европейская пресса отдельная история. Дело в том, что как с ней быть? С ней надо было начинать раньше работать. Вот я до того, как я попал под все на свете санкции, я в Европе был многократно, и там количество симпатизиантов России, людей, которые к России обращены, весьма серьезное. То есть там есть левая позиция. Ну, реальные там социалисты, коммунисты, правая оппозиция, есть анархисты, есть там кто угодно, самые разные интеллектуальные клубы, с которыми наши внешние службы, МИД, Россотрудничество и все остальные прочие русские центры за рубежом могли бы работать. А они с ними не работали. Ну, прямо скажем, они были заинтересованы вот этим своим реноме внешним. Они встречались там с послами, с премьерами, министрами, пили шампанское, и все у них было хорошо. Они не выстраивали, что называется, линию нападения. Как та страна выстраивала у нас. И особенно на Украине. Конечно, это разнообразные НКО, литераторы, музыканты, там еще какие-то деятели там культуры, которых они так или иначе поддерживали на плаву, выдавали им премии, и эти люди у нас тут раз в определенный момент и все и заговорили там, да, как бы и вспыхнули ярким пацифистским огнем. А мы подобной работой на Западе не занимаем, а могли бы заниматься, понимаете, могли бы заниматься со СМИ, с информационной повесткой. И сейчас бы включили, я понимаю, что это занимало бы 5-10% от информационной повестки там Германии, Франции, Италии, Испании, но тем не менее, эти были бы ресурсы, это не очень дорого. А мы этого не делали, а могли бы делать. И даже сейчас можем начать это делать, но у нас там все эти наши разнообразные службы внешнеполитические, они сидят в осаде, они закрыли все двери, окна и в ужасе как бы спрятали, чтобы их там не сожгли и не убили. А должны вести себя как бойцы под Киевом и в Мариуполе. Они должны атакующей силой выступать.
Не поздно еще.
Не поздно. Не, ну, потому что эта история, она, что думаете, закончится через неделю, она только военные действия будут идти месяца три, а потом еще будет идти так называемая денофикация, демилитаризация еще в течение там, года минимум. Поэтому, конечно, надо вот, начинать сейчас. Вот у нас 10-18 вперед. Давайте за работу, ребята.
Вы сейчас сказали о вспыхнувших пламенем пацифизма наших соотечественниках. Для вас это не было удивительным?
Нет, для меня это не было удивительным, потому что я внутри всей этой истории нахожусь, соответственно, с 13-14 года. Вот, и все эти имена... Во-первых, я всех этих людей знал до... И когда произошла крымская история, когда началась русская весна, когда случилась Одесса, когда начались бомбежки Донецка и Луганска, я всех этих людей уже знал по имену. То есть понятно было совершенно, нечего было сомневаться в том, какую позицию займет Борис Акунин, Андрей Макаревич, театральные деятели и все прочие иные разнообразные деятели. Не будем перечислять их имена и делать им дополнительный пиар у них так с переизбытком. Тем не менее, я не хочу сказать, что государство должно было в 2014 году там звинтить все гайки и всех их куда-нибудь там спрятать. Нет, конечно, но людям, взглядов противоположных, патриотам, не боюсь этого слова, империалистам, милитаристам из сферы культуры, если таковые, надо было предоставить хотя бы соразмерные возможности, чтобы они могли так или иначе как-то с ними конкурировать. Потому что я, когда работал на Донбассе, к нам приезжало множество музыкантов. Ну, вот я сейчас назову несколько имен. К нам приезжала группа «Калинов-Мост» Дмитрий Ревякин. К нам приезжал Алексей Джанго Подубный, который сочинил один из гимнов Донбасса. К нам приезжала там группа «Зверобоя», Александр Михайлов артистом. Не скажу, что очень много, но достаточно серьезное количество артистов и музыкантов. Вот вчера у нас был вечер, день, праздник в Лужниках. Хороший, молодцы, что собрали много людей, и все это было красочно. Но я обратил внимание, что туда не попали те люди, которые все эти 8 лет поддерживали Донбасс. Но почему-то они туда не угодили. Потому что у нас, видимо, форма управления культурой, она как бы, ну, она вся нацелена исключительно на шоу-бизнес, там, по большей части, на шоу-бизнес, который имеет свои специфические черты. Ну, то есть, это не та форма культуры, которая была там, скажем, организована советской властью после Гражданской войны или во время Великой Отечественной войны. Это не та форма культуры. Ну, то есть, вот вспомните, вот там, 18, 19, 20 год. Есенин, Маяковский, там, да, Коненков, скульптор, там, и там ряд художников приняли сторону большевиков. Соответственно, Бунин там и Мережковский, Гиппиус не приняли сторону большевиков. Это тогда был такой расклад. Сейчас какой расклад? Сейчас Меладзе, Лобода, типа, за Украину, а там Машков и Пригожин за Россию. Ну, это называется вот как бы спуститься до мышей. У нас есть культура, великая русская культура, а у нас вот этот расклад. Да какая мне разница, кого Лобода? Это не имеет никакого значения. В России есть поэты, есть музыканты, есть писатели, а мы вместо этого занимаемся перераспределением какой-то чепухи. Вот, вообразите себе, 18-й год, и говорят, певица Шантана, там, Азиза Мазизова, она вот выступила за Белую. Никого это не имело никакого значения. А сейчас это является определяющим моментом. За кого Лобода? Да я же даже не знаю, кто это такая, в конце концов. Вот до чего мы дошли. И, увы, люди, которые находятся в управлении культурой, у них тоже такие представления. Ну, в основном. Но, слава богу, вот есть Володя Машков, а так вот дальше какая-то тоска начинается.
Захар, сейчас сделаем короткую паузу, потому что по поводу управления культурой, конечно же, сразу же возникает вопрос.
Привет, я журналист Илья Смеркури, а теперь буду с вами на радио «Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Сопредседатель партии «Справедливая Россия за правду» Захар Прилепин сегодня в гостях на радио «Спутник». Свои вопросы можно задать, если напишите мне в WhatsApp +7 968 766 3311 +7 968 766 3311. По поводу управления культурой, Захар, так у меня единственный вопрос, если честно. Почему? Почему? Это же не секрет был, что... Ну, вы что-то не...
Вот так.
И сколько раз говорили. Вы знаете, Франция поддерживает свой кинематограф и свою культуру. Вы знаете, в Америке выделяются огромные средства на поддержку своей культуры. Ну, у нас, наверное, тоже выделяются. Тогда почему так?
Ну, потому что, во-первых, слишком многое поставлено на, как это сказать, в зону материальной прибыли. Вот если это приносит бабки, какая бы ни была эта пошлятина, значит, мы будем с этим иметь дело. Мы не занимались взращиванием национальной культуры. По большей части нет. То есть мы не пытались поднять планку культуры для населения. У нас росли вот эти сорняки, они цвели, и мы радовались, что растут и цветут сорняки. И в этом смысле никакой работы по продвижению качественной, замечательной, в самом разном смысле классической музыки и классического рока, и классики как таковой, литературы, ничего этого не происходило. Происходил какой-то бесконечный шоу-бизнес-шабаш. Вот все эти годы. С одной стороны. А с другой стороны, так сказать, элитарная часть культуры, она была отдана владение людям, для которых арбитр Запад. Вот они ездят на Запад, получают там в Каннах, Голливуде или там где угодно, или в какой-нибудь Нобелевской, там, условно говоря, премии, получают свои бонусы, и для них там начальство так или иначе находится. А здесь мы никоим образом не пытались выстроить свои так или иначе иерархии. И, ну, то есть, я, извините, что я привожу в пример Советский Союз, это просто самый близкий пример, он понятный. Да? Вот там, вот когда был Советский Союз, как бы мы к нему не относились, там было ясно, что есть Шолохов. И это определенно как бы эта величина. Там, да? Есть кинематографическая школа, есть театральная школа, и она так или иначе соразмерна стране. Она несет за нее ответственность. Ну, условно говоря, там, в 65-м, 75-м, может, и более 45-м году в этом смысле все было понятно. Вот сейчас, когда нам говорят, а что такое русская культура, национальная культура? И мы начинаем думать, а кто же там? Ну, там, ну, Михалков, да? Ну, Михалков не снимает давно уже кино, по большому счету, да? Это уже как бы человек, просто он носитель той еще концепции. А кто вот сегодня, чтобы людям было понятно?
А кто?
А там вот дело в том, что государство не назначило. Оно сказало, а давайте вы будете между собой соревноваться, и как бы, и кто из вас добежит первый, тот и будет у нас культура. И Лобода добежала первая там, как бы, вот у нас Лобода культура там, да? Остальное непонятно. Спросите любого там чиновника нынешнего кремлевского, скажи, назови мне трех художников и трех поэтов современных. Вот спросили бы в 45-м году Ворошилова, он сказал бы, да, Герасимов один, Герасимов другой, ну и там, и, скажем, Петров Водкин там, да, трех музыкантов, тут же назвал бы трех композиторов. Блантер, Соловьев Седой, сказал бы, и Табачников. Это сказал бы любой, я сейчас не буду называть этих имен, спросите у них, у любого, кто, они скажут, да я не знаю, какие, а поэта? Тоже ни один не назовет, потому что это не является сферой их интересов. Им все равно совершенно. А на Украине худо-бедно этим занимались. Там делали и национальный кинематограф, и национальную литературу, которая вся была заточена на вот это бешеное украинство. И они в этом смысле имеют гораздо больший такой как бы подъем в этом смысле. Он даже антиподъем, может быть, дурной подъем, но они гораздо более сфокусированы на идее своей нации, своей самостоятельности. А мы нет, у нас раз размазня какая-то, непонятно что. Извините за эмоциональность. Но это так.
Нет, тут даже сложно с вами поспорить. Ну, вы когда говорите, у нас не было, а вот государство. А я до конца не понимаю, кто должен этим заниматься. Министерство культуры, я не знаю, парламент, правительство.
Все должны заниматься.
Ну, кто? Всем. Ну, то есть, а должна быть национальная идея тогда какая-то? Вы знаете, конечно, нашу национальную
нет,
идею?
Нет, у нас в том-то дело, что нет национальной идеи. У нас как бы конкуренция должна выявить лидеров во всех направлениях. Я еще раз говорю, что в сфере культуры не бывает конкуренции. Сами по себе растут только сорняки. Любая культура выращивается и, более того, навязывается. Она навязывается любой страной, озабоченной своим будущим. Она чем, собственно, и занимается США, Соединенные Штаты. Вообще Европа как такая. Продвижением своего представления о мире. Мы решили, что нет, нам это нафиг не надо. И в этом смысле, конечно, мы на данный момент проигравшие. А в целом, это вообще не такая сложная задача, как может показаться. Минкульт, Минцифры, Минобразование получает задачу и начинает со всей этой историей разбираться. Где, что у нас с музыкой, что у нас с театром, что у нас с кинематографом и что у нас с литературой. Так или иначе появляется госзаказ. Не надо пугаться этих слов. Он в Америке тоже есть, и в Германии есть, и во Франции есть. И этот госзаказ начинает отрабатываться. Мы в этом смысле работали только с контекстом Великой Отечественной войны. Вот здесь мы как бы высосали все соки из этой истории, вот и на ней паразитируем по большей части уже. На самом деле у нас огромная национальная история, есть более того современность. Современность есть. Есть крымская история, есть донбасская история, есть герои уже, которые сложились за эти 8 лет. Ничего Россия в этом смысле не делала. Украина сняла 100 фильмов, написала 50 книг, и на всей этой теме просто, ну, как бы, высосала из нее все соки. Мы этого чурались изо всех сил. Сняли один дурацкий фильм про Крым и как бы и закрыли тему. Ну, а сейчас имеем, соответственно, и результат по этому поводу, потому что огромное количество людей, скрывать не стану от вас, которые даже едут туда в зону спецоперации работать, они на самом деле толком не знают, как бы, что, как бы, с кем они там воюют. Ну, не знают. Если они не смотрели программу Соловьева, то они из других источников не получили этой информации. Им не донесли. Лобода про это не спела. Простите, что это имя прицепилось ко мне, не знаю, кто это такая.
Так, сейчас мы наблюдали с вами, вся страна наблюдала некий исход не западных компаний, а исход как раз наших соотечественников.
Ну да, вот этих вот, да, элиточки, так называемые, культурки.
А у меня к вам такой вопрос. Захар, а кто такой предатель? Вот кто такой предатель? Я не могу... И вот уехал, ну, собственно, имел право уехать.
Я не хочу называть их предателями.
А я тоже не хочу. Конечно. Я хочу для себя понять, что это было.
Смотрите, если эти люди... А у них, ну, тут нечего сказать, как правило, есть двойное гражданство, и если они в какой-то острый момент поняли, что, ну, вот, ну, как в браке происходит. Вот ты живешь с человеком, а потом ты понял, что вот ты хочешь жить другим человеком. Ты же не предатель, просто ты полюбил другого человека. Они вдруг поняли в какой-то момент, что они любят другую страну. Ну, вон ту какую-нибудь, там, какую они уехали. И нормально, они не предатели, они просто совершили свой выбор. Тут другой вопрос, что мы не должны, наверное, сразу с распахнутыми объятиями их обратно возвращать, если они скажут, слушай, я пожил немножко с ней, я опять тебя полюбил, как бы хочу обратно. Тут надо подумать еще, ты докажи, что ты хочешь вернуться. Вот, предатели это те, кто сдает военные секреты, или те, кто работали на политических, финансовых и экономических должностях и приносят прямой вред государству. Там, да, вот это предатели. А люди из сферы культуры, какой с них спрос? Ну, вот они решили, что они теперь американцы. Ну, ради бога, вы американцы. Или там кто, итальянцы.
Но это не только из сферы культуры.
Ну, там, бизнес. Ну, с бизнесом и так все было понятно. Мы что, как будто мы всерьез думали, что не будем называть этих имен, что это люди русские патриоты. Ну что, ей-богу, может, в голову не приходило это никогда.
Сейчас прервемся на выпуск новостей на радио «Спутник». Сопредседатель партии «Справедливая Россия за правду» Захар Прилепин сегодня у нас в гостях.
В эфире «Радио «Спутник».